Дорогие братья и сестры, встанем, выслушаем Евангелие от Иоанна, 2 главу, с 13 по 17 стихи. Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Все святое Евангелие.
Слава тебе, Христос.
Мы также читали послание к Римлянам, 1 глава, 16 по 17 стих. И тема у нас — проповеди оправдания веры. Честь праздника Дня Реформации. Действительно, то, что произошло 31 октября 1517 года, это поворотный момент в истории Западной Церкви. Это считается датой появления, рождения лютеранской церкви. Хотя Мартин Лютер и не собирался основывать лютеранскую церковь отдельно. Он хотел просто реформировать римо-католическую церковь. Но, к сожалению, римо-католическая церковь не захотела этого. Хотя впоследствии уже ей пришлось провести некую антиреформу. Это собрать Тридентский собор впоследствии, это дать ответ лютеранству. И появилось новое монашество и иезуиты, как ответ на лютеранство, как на борьбу с лютеранством, с протестантизмом. Орден иезуитов, который на самом деле начал помогать римо-католической церкви меняться. И вот лютеранство, вот реформа Мартина Лютера, она все-таки как-то дала толчок впоследствии для римо-католической церкви. Но 95 тезисов, которые Мартин Лютер прибил на дверях церкви, это толчок, который дал возможность людям познать Христа. К сожалению, на тот момент, когда читаешь труды Мартина Лютера, понимаешь, насколько церковь была в упадническом состоянии. Он описывал один из соборов, на котором он присутствовал. Он говорит, что из всех несколько тысяч священников Библию видели, человек 200. Из этих 200 человек, человек 20, дай Бог, читали Библию. И дай Бог, всего в Римо-католической церкви в 5 приходах есть Библия сама. И поэтому он описывает ситуацию внутреннюю, что слова не было. Священники были полуграмотные или неграмотные. Они не читали Библию, они ее даже в глаза не видели, что говорят о простом населении. И каждый нес, грубо говоря, как Мартин Лютер, ахинею, что в голову взбрело. Были единицы, да, при монастырях. Я понимаю, что Библия, печатное издание, было очень дорогое удовольствие, безусловно. Но та безграмотность, с какой столкнулась Римо-католическая церковь к тому времени, это был кризис для церкви. Был период такой схоластики, когда увлекались философией, философскими высказываниями, толкованиями. И фактическую Библию даже в семинариях католических не читали. Потому что сам Мартин Лютер рассказывает, что когда он учился в семинарии, Библию не читали, читали толкование на Библию. Это было главное. И он впервые Библию увидел именно случайно, найдя в библиотеке семинарии. И то первое время он читал не саму Библию, а Библия была с толкованием толкования на Библию. И уже впоследствии он, благодаря помощи своего, скажем, главы ордена, который был благочестивый муж, он начал читать Священное Писание и удивляться. И вот это из фразы из пророка о том, что праведный верою жив будет, его коснулось, изменило, преобразовало. Что вера-то и жизнь вечная не от того, что ты учишь какие-то молитвы, что ты выполняешь индульгенцию, платишь индульгенцию. Не то, что ты исполняешь какие-то буллы, наказы и указы, приказы Папы Римского. А истинная живая вера. Что именно оправдание верой человек оправдывается пред Господом. Не какими-то делами, поступками. Поступки и дела – это последствия. Это причинно-следственная связь в жизни человека. И вот эти тезисы, которые он прибил к стене, к дверям замковой церкви, послужили вот таким толчком для людей. Он начал издавать Библию на немецком языке, перевел. Переводы были до этого на немецкий язык, но они переводились только из с латинского перевода, с перевода латинского, с вульгата или септуагинты разрешалось. Людям, в принципе, разрешалось читать Библию. Ну, во-первых, ее было не достать, но было строгое правило. Ты мог читать Библию, но ни в коем не имел права толковать ее. Прочитал все. Размышлять на стихи Священного Писания ты не имел права. Тебе принимали за еретика. И понимаете, в таком, конечно, состоянии народ был вообще не в упадническом состоянии, духовном. Они не понимали, не знали Писания ничего. И когда Мартин Лютер начал проповедовать Слово Божие, церковь начала наполняться. Люди начали приходить. Истинное Слово Божие оно меняет, преобразовывает, преобразовывает. Истинное Слово Божие, оно меняет людей. Можно организовать в церкви массу концертов и всего что угодно, но это не изменит человека. Да, это привлечет его как-то на время в церковь, но вопрос, что потом? Церковь превратить в цирк или во что-то? Но слово, оно меняет. Сегодня это активно на Западе. Как-то вот общались в приходе Тюра Сарва Сурва, такой легендарной личностью, Финляндии, Вингермаланде, человек, который фактически дал жизнь церкви Ингрии заново, который один-единственный начал в советские времена восстанавливать церковь Ингрии. Очень знаменательная такая личность, уважаемая в Финляндии и здесь, в России. И он говорит, что сейчас он живет в Финляндии, и он открыл в бывшей аптеке приход. Финская церковь, сейчас она принимает и женское священство, и благословляет гомосексуальные браки, и священники у них там нетрадиционная ориентация есть. И вот он говорит пример, как Слово Божье меняет людей, преобразовывает, тянет к себе. Говорит, в 60 метрах от той аптеки, где он начал со своей супругой вести богослужение, находится лютеранский красивый храм. Все есть, все замечательно. Но сейчас из этого храма ушли к нему прихожане. Там сейчас 15-20 человек, у него на службе 60-80 человек. Люди ушли, потому что люди понимают Слово Божие, где истина. Оно меняет, образовывает людей. И есть вот эти знаменитые 5 таких постулатов, основ лютеранской веры. Это соло скриптура, только писание, да? Соло фиде, только верой. Соло гратия, только благодатью. Соло Христус, только Христос. И соло Део Глория, только Богу слава. Действительно, только, говорит, писание, Лютер говорит. Оно меняет, преобразовывает людей. Только вера, фиде, она меняет каждого из нас, может, в нашей жизни. Не какие-то традиции, не какие-то обряды, культы. И то, что я пришел в церковь, и хорошо все будет. Не меняет людей. Сегодня был такой момент в Тюре, когда мы с отцом Александром служили за кафедрой. Идет подготовка к причастию, раскладываются дары. И мы замечаем, что на заднем скамье там есть прихожане. Они сидят, раскладывают пасьянс, в карты играют. Знаете, нас это как бы так удивило. Прихожане оборачиваются, говорят, ну что там делать, что, с ума сошли? Встали, идет пение, хор, люди ставят, а люди раскладывают по всем скорбь. Ради чего люди пришли в церковь? Разложить пасьянс в карты? Какая вера, что? И люди потом эти спрашивают, вот почему нас считают такими святыми в церкви. А когда спрашиваешь, а зачем вы пришли, они говорят, ну это единственное место, где мы можем собраться всей семьей. Потому что дочка живет в Питере, сыновья там, сям бегают, а это единственное место, где можем собраться. Ну соберитесь вы в кафе и делайте там что угодно. Ну церковь-то, по-моему, для другого. Где вопрос веры? И люди задаются вопросом, а что у меня жизнь ничего не меняется? Ну и не меняется, потому что ты не меняешься, не преобразовываешься. Честно говоря, это было так шоком. Знаете, такой уровень. Ну, сидели раньше там, хихикали, хахакали, ну, начали рассказывать пасьянс. Это новый уровень пребывания в церкви. Честно говоря, было вообще неприятно. И люди потом подошли к причастию с такими глазами невинными, дайте нам причастие. Люди прощения подготовленные в сердце. И получают ли они от этого благословение? Навряд ли. Ну, скорее всего, осуждение. Господь с них спросит, что они делают в своей жизни. Вера. Вот основание нашей жизни – это только вера и спасение. По благодати Божией, по милости Его. А когда люди вот так взаимоотношения, такие странные у них отношения к церкви, служению и к Богу, ну о чем говорить? Этим людям мы, честно говоря, много раз рассказывали, и люди ничего не понимают. А что такого плохого? А что мы такого плохого сделали? Ну, если человек не понимает этого, не сознает, что он пришел в Дом Божий, что есть Господь, что есть Божие присутствие, ангелы, Господь здесь, где двое или трое посреди вас я нахожусь. Может быть, посреди них он и не находится. Потому что они не ради этого пришли, не ради Христа. И веры в людей в жизни нету. Нет вот этого оправдания веры. И людей в жизни нету изменений. То, что Господь благословил 500 лет тому назад основать церковь, восстановить вот ту историческую справедливость, вернуться к основам христианства, убрать то, что наносное было сделано в церкви, и вернуть чистое Слово Божие. Это огромный дар. То, что мы сейчас имеем. То, что мы можем взять с полки Библию, почитать в любой момент, это огромное благословение. Тогда, в те времена, и Библии это достать было трудно. Это было очень дорогое удовольствие. И верить ты должен был быть вот так, вот только вот так. И не столь в слово, сколь в приказы, указы булы Папы Римского. И вот ты делаешь, и ты спасешься. А даже в церкви люди могут взять бесплатно Библию, и того не берут. И не читают Слово Божие. Но Бог Господь же спросит человека. Посмотрите времена гонений первых христиан. У них не было этого полного Слова Божия. Священное Писание писало Новый Завет. У нас есть полное благословение во всем. В том, что у нас Ветхий Новый Завет собран. Мы полностью можем знать волю Божью. Люди только ожидали, что Господь откровение даст. Только открывал, писал через апостолов свою волю. Но люди как жаждали, как люди стремились за Господом идти. Сегодня христиане и многие разжирели. Или им в церковь пойти, или им вовремя прийти на службу. Им лень 2 часа в неделю уделить Господу. Это не попытка такого наезда, но это попытка, чтобы мы посмотрели на себя и задали, а не расслабился ли я? У меня есть руки, ноги, я живой. нормальный, говорю, думаю, размышляю, имею работу, имею все, одежду, накормлен, напоен, все есть, благословение Божие в моей жизни. Но вот с Богом отношения почему-то порой не налаживаются. И порой допускает Господь в жизни трудности, чтобы нас привести в чувство. Но по-другому мы не умеем. Мы настолько грешны, к сожалению, что пока трудности нас не прижмут, мы не вспомним порой о Боге. Не начнем молиться, не начнем поститься, не начнем читать Священное Писание. И познавать Его волю. Я хотел бы, чтобы мы действительно помнили всегда, и когда хорошо, и когда плохо, Господи. Когда трудно, и когда легко, когда все замечательно идет. Когда все замечательно, все тихо, спокойно. Не забывали, Господи, что это само собой разумеющееся. Просто Господь благословил этим временем. И когда трудности приходят в нашу жизнь, не унывали, не предъявляли претензии Богу, а задали вопрос, а для чего Господь это в моей жизни? Может быть, что-то ты хочешь мне сказать? Что-то для меня ты что-то приготовил? Может, что-то мне надо исправить? А может, что-то новое ты меня к чему-то ведешь? И мне надо привести себя в порядок. Может, в это новое я в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не войду. Потому что мне надо что-то подготовиться. Пусть Господь нас благословит, укрепит действительно. И мы действительно помнили, что верой в Господа мы спасаемся. Не делами просто, поступками какими-то, но вера в Иисуса Христа. В искренней вере в Иисуса Христа, на основываясь на Слове Божьем. Пусть Господь нас благословит. Аминь.